части, нещо ме ми. А те са, ето точно с минус телескопически момент. Минус момент разгрузки. Для удобства дальнейших рассуждений правую часть первого уравнения мы называем как дельта m x от s, а второго дельта m y 1 от s. В результате каждое из уравнений описывает поведение твердого тела под действием вот такого внешнего момента. Внешний момент действует, реагируя инерционным моментом, это пьёшь. Поэтому построение структурной схемы мы будем производить уже не на основании физических представлений о том, что происходит, а просто математически переводя вот эту форму записи в структуру. Схема у нас с вами получается с двумя входами по моменту. По внешнему моменту по оси x и по внешнему моменту по оси y1, соответственно, с двумя выходами по углам r и θ. Основным входом, конечно, для нас будет являться внешний момент по оси стабилизации, то есть по оси y1. А основным выходом ошибка стабилизации по той же самой оси y1, то есть угла. Поэтому структурную схему с вами будем изображать не так, как мы это делали для гироскопа. Два входа, два выхода. Фактически будем рассматривать один вход основной по оси y1 и один выход по этой же оси. Вот. Поэтому начинаем с момента y1 внешний. Он у нас будет входить в момент дельта my. Поэтому тут слева немножко место оставьте. А здесь у нас дельта my1 от s. Этот момент действует у нас на стабилизатор по оси стабилизации, по оси y1. Стабилизатор реагирует на момент дельта энергии вот этими двумя сопротивляющимися моментами, инерционным и дельфирующим. В результате у нас возникает поворот на угол y. Вот здесь. Передаточная функция катализатора по оси y1 в этом случае будет определяться как отношение выхода ко входу, то есть угол альфа, деленный на дельта my. Если я тут альфа вынесу за скобку, то есть делю на дельта my1, то у меня получится единица, деленная на n любого s квадрат плюс дельта альфа s. Значит, если я вот этот момент делю на n любого s квадрат плюс дельта альфа s, я получаю альфа. То, что здесь нарисовано, это один в один вот это вот уравнение. Левая часть равна дельта m. Это просто другой вид представления вот этого уравнения. Это и это одно и то же. Только здесь вот формульно, а там графически. А так это одно и то же. Угол альфа, который у нас появится, он у нас присутствует вот здесь, в гироскопическом моменте. Производная от угла альфа, это альфа с точкой, умноженная на эллиптический момент, это гироскопический момент. Для того, чтобы его получить, мы с вами должны домножить угол альфа на hs, и на выходе мы получаем гироскопический момент по оси y. По оси x. Значит, перешли на другую оси. По оси x. Что мы дальше в соответствии с нашими уравнениями движения должны сделать с этим гироскопическим моментом? Мы должны из этого гироскопического момента вычесть внешний момент. Поэтому я здесь рисую сумматор. Ставлю в нем знак минус, предполагая, что все, что будет сверху и снизу приходить, приходит с этим знаком минус, и подаю сюда
m, x, внешний.
И на выходе я получаю
delta x.
Начинаем вот с этого дельта m. Дельта m, y, он равен вот этой штуке.
А почему мы начали именно с этого?
А с кого?
С дельта m, x.
Мы могли начать с дельта m, x.
А, с этого дельта
m. Но я же вам сказал, что у нас основным моментом, возмущающим, является момент по оси стабилизации. Задача скомпенсировать его. Поэтому мы с него иначе. Мы вообще могли представить эту схему совершенно по-другому. Могли бы момент пустить слева, получить такую параллельную схему, как это делает дегироскоп. Просто для понимания вам будет удобнее, если мы эту схему представим вот таким. Появился дельта mx. Дельта mx действует по оси x. Ну, можно говорить на стабилизатор, на самом деле, допустим, на гироскоп он действует, который сопротивляется двумя моментами инерционного дрейфирующего, поворачиваясь при этом на угол вектора. Соответственно, я здесь должен записать звено, определяющее поведение гироскопа по оси x, на выходе которого получить угол вектора. Передаточная функция этого звена, это будет бета от s, то есть выход звена делить на вход на дельта mx. То есть здесь у меня будет единица деленная на a на любое s квадрат плюс d бета s. Вот у нас практически все охвачено, за исключением вот этого дельта y, как он проявляется, то есть вот этой вот зависимости. Два момента, которые здесь стоят помимо внешнего, это гироскопический и момент разгрузки, они определяются углом бета. Чтобы получить гироскопический момент, я должен угол бета домножить на hs. Я взял угол бета, домножил его на hs. Подал на сумматор. С каким знаком?
С минусом.
Очевидно, с минусом, у меня здесь минус. А внешний момент пришел с плюсом, плюс вот с этой стороны. И на этот же сумматор, тоже с минусом, я должен подать момент разгрузки. Значит, я беру этот же угол бета, домножаю его на КР, и подаю сюда тоже со знаком минус. Это у меня гироскопический момент. Гироскопический интерес. А это у меня момент разгрузки. Получили с вами структурную схему одноосного силового гиростабилизатора.
Thank you.
Так, мы, значит, говорили о том, что нам для исследования устойчивости необходимо получить передаточную функцию разомкнутой среды. Размыкать мы будем эту структурную схему, естественно, по каналу разгрузки. Потерять устойчивость мы можем только из-за канала разгрузки. Гироскопическая обратная связь, она всегда у нас устойчивая, у нее там параметры внутренние меняются. Поэтому размыкать будем вот в точке А по каналу разгрузки. Передаточная функция разомкнутой в точке А системы у нас будет определяться сколькими звеньями? На самом деле двумя, это КР плюс вся обратная связь гироскопическая. Значит, что у нас с гироскопической связью обратной? Поскольку у нас выход вот здесь по углу B, то чтобы найти передаточную функцию замкнутой системы с гироскопической обратной связью, я должен в числителе записать передаточную функцию прямой цепи, то есть произведение трех звеньев, раз, два, три. А в знаменателе единица плюс передаточная функция прямой умноженная на обратное. То есть эти же три умножить еще на h6. Поэтому в числителе у меня будет единица делить на i нулевое s квадрат плюс d альфа s умножить на h6 и умножить на единицу делимое на a нулевое s квадрат плюс d b s. А в знаменателе единица плюс единица на этом любое s квадрат плюс d альфа s на h s и на единица умноженная на a нулевое s квадрат плюс d бета s и еще раз на h s и это все на kn. Про устойчивость, то мы говорим о качестве регулирования, о качестве переходных процессов и стабилизаторов. Качество регулирования определяется внутренними параметрами, а не внешними. Внешне определяет он только точность. Поэтому учесть этот момент в устойчивости, в принципе, нельзя, потому что устойчивость принципиально не оказывает влияния. Когда перейдем к изучению точности, там мы, естественно, будем учитывать и один момент, и другой момент. Равно. В числителе HKR на S в знаменателе и нулевое на A нулевое S четвертое плюс и нулевое для бета а нулевое для альфа s плюс h квадрат плюс для альфа для бета на s квадрат. Весь вот этот вот коэффициент h квадрат плюс d альфа d бета на s квадрат, я его весь наношу за скобку в знаменателе. Что у меня получается в итоге? HKR на s h квадрат плюс d альфа d бета на s квадрат. И здесь n нулевое в квадрате s квадрат плюс 2 х си n нулевое s Что такое t нулевой xi? Сейчас мы об этом поговорим. Буквально чуть попозже. Совершенно очевидно, что по сравнению с большой величиной h квадрат, у нас кинетический момент в силовом стабилизаторе большой, h квадрате очень большая величина, а произведение двух коэффициентов дифференции, d альфа на d бета, величина очень маленькая, с учетом того, что d бета вообще в силовом стабилизаторе принципиально должно быть очень низко. Поэтому, конечно, я вот эту составляющую по сравнению с h квадрат смело могу пренебречь. Если это так, то 1h с одним h числителем сокращается, одно s с одним s числителем сокращается. Получаем передаточную функцию числители kr, знаменатели hs делить на t нулевого в квадрате, s в квадрате, 2 xi t нулевого s. Постоянную Т0 мы с вами совершенно элементарно определяем. Т0 это и нулевой на А нулевой, делить на эту конструкцию и под корм. Это и нулевой делить на А нулевой и на h квадрат плюс d альфа на b. Или в силу малости d альфа d бета по сравнению с h квадрат, если я ими пренебрегаю, корень из h квадрата это h, поэтому это корень из i нулевой на a нулевой делить на h. Что это за постоянное время? Постоянное время индукционных колебаний. Причина обратная частоте индукционных колебаний. Это говорит о том, что в силовом стабилизаторе у нас будет длино, в принципе, с неким резонансом на индукционной частоте. То есть стабилизатор, в силу того, что мы его с вами считаем трехстепенным, естественно, эти индукционные колебания совершать тоже будут. И коэффициент кси, он у нас будет равен. Я опять-таки должен вот эту скобку разделить на эту скобку, но я в данном случае сразу пренебрегу малостью d бета, поэтому мне будет а нулевое на d альфа делить на h квадрат. А нулевое d альфа делить на h квадрат. И разделить на 2 t нулевое. 2 t нулевое. Подставляя сюда t нулевое, у меня вот этот h уйдет в числитель, с одним h здесь сократится. Числитель а нулевое, знаменатель корень из а нулевое. Кстати, один корень сокращается, остается d альфа делить на 2h, корень из а нулевое делить на i нулевое. И что иное, как коэффициент, относительный коэффициент выступания нотационных колебаний гироскоп в квадратном подвесе. Когда мы с вами в прошлом семестре это выводили, там была точно такая же формула. Что в принципе не мудрено, поскольку одного смесилого гироскопизатора фактически это трехстепенной гироскоп, в котором на наружной рамке установлен объект стабилизации. Ну, теперь, когда мы с вами определились с передаточной функцией, мы можем построить частотные характеристики. Давайте этим займемся. Поскольку у нас передаточная функция частотно-зависимых, так скажем, зелий всего 2, значит, изменение наклонов у нас сколько будет?
2.
А.
Первое.
Это, знаете, как в детстве были загадки. Если длину надо распилить на 9 частей, сколько распилок надо сделать?
8.
О, видишь? Естественно. Просто звезды. Поскольку этой частотой будет та самая нутационная частота, а мы с вами догадываемся, что нутационная частота в гироскопе достаточно высокая, то это будет где-то на 10. Единица на термин. До частоты единицы на термин любое передаточная функция у нас будет собой что представлять? Частотная характеристика, амплитудная. До частоты единицы на Т0 амплитудная частотная характеристика что собой представляет?
Наклон. Минус первый наклон.
Поскольку мы находимся в частотах ниже нутационной, вот этих колебательных звеньев мы даже не рассматриваем, у нас получается КР на HS, то есть это интегрирующее звено, которое нам дает наклон минус 20 децибел на декаду, то есть минус первый наклон. И мы так вот с вами под минус первым наклоном и наклонышко сюда движемся. Пересекая ось 0 дБ на некой частоте, которая у нас по-прежнему называется частотой среза. Чему она равна эта частота? Значит, это частота, на которой у нас амплитудная частотная характеристика логарифмическая равна нулю. Значит, амплитудная характеристика равна единице, потому что логарифм единицы это нуль. То есть, если я вместо S подставлю G омега и найду модуль вот этого получившегося комплексного числа, то это у меня будет не что иное, как амплитудная частотная характеристика. Приравняв ее единице, я могу найти частоту среза. Тогда вот на этом вот участке, вот на этом, передаточная функция в операторном виде будет представлять собой вот такую вот ерунду. Да? PR делить на HS, скребать на свидание. Амплитудная характеристика в зависимости от частоты это модуль W от S при S равен G. Если я вместо S поставляю G омега, получаю комплексное число, беру его в модуль, то есть корень из суммы квадратов мнимых действительных частей, получаю амплитудно-частотную характеристику. Если я вместо S поставлю сюда G омега, ну, во-первых, сразу понятно, что в числителе у нас останется KR. Там у нас действительная только величина, только KR. Если я его заведу в квадрат, прибавлю к ней 0 и возьму корень, то это останется тот же самый KR. Знаменатели у нас только мнимая составляющая. Здесь вместо, если я вместо S поставлю G омега, здесь будет G, H, омега. Действительно нет, поэтому я H омега возвожу в квадрат и беру корень. Получаю H омега. Если я приравняю вот эту величину единице, то я, естественно, найду частоту среза. Потому что на частоте среза амплитудная. Значение амплитудной частотной характеристики равно единице. Отсюда частота среза равна KR делить на H. KR. Как я вам уже говорил, КР всего стабилизатора величина небольшая, критический момент величина большая, поэтому частоты среза обычно оказываются очень низкими. На уровне там герц или полигерц. На частоте амплитудной у нас начинает работать колебательное звено, которое как раз эти амплитудные колебания описывает. Соответственно, на самой амплитудной частоте мы получаем некий пик. И затем изменение наклона до минус третьего. Значит, здесь минус первый, а здесь минус третий. При этом пик может быть, в принципе, достаточно большим, потому что затухание функциональных колебаний никто им в этом стабилизаторе специально заниматься, естественно, не будет. Базовые характеристики. Базовая характеристика конституционной частоты также будет определяться только интегрирующим звеном. Усилительное звено на фазовом влияет вообще. Да? А интегрирующее звено на фазу меняет на 90 градусов, а всегда минус 90. Поэтому до конституционной частоты у нас вообще ничего не меняется с фазой, она у нас постоянно. А вот на нутрационной частоте у нас происходит изменение фазы на 180 градусов, причем в зависимости от коэффициента Кси, либо резко, либо полого. При маленьком коэффициенте Кси резко, при большом коэффициенте Кси более полого. Представленные здесь частотные характеристики, в принципе, позволяют судить об устойчивости системы. У меня к вам вопрос. Система с такими частотными характеристиками устойчива?
Относительно.
Порядок оценивания устойчивости силового стабилизатора, в принципе, такой же, что и устойчивости индикатора. Для любой системы снижения условия должны быть одинаковыми. Поэтому для того, чтобы система была устойчивая, так же как в индикаторном стабилизаторе, должны выполняться два условия. На частоте, в которой амплитудная частотная характеристика пересекает ось наряда цепи, то есть на частоте срезочек, фазовая характеристика должна лежать выше отметки минус 80 градусов. Разница между значением фазовой характеристики на этой частоте и величиной минус 180 градусов называется запасом устойчивости по фазе. Здесь он у нас очень большой, 90 градусов, все хорошо. И второе условие. На частоте, на которой фазовая характеристика пересекает отметку минус 180 градусов, то есть в нашем случае это конкурсная частота, амплитудная частотная характеристика должна лежать ниже отметки 0 дБ. Разница между значением амплитудной характеристики и 0 дБ называется запасом устойчивости по амплитуде. В данном случае система у нас будет устойчивой. У нас есть запас по фазе, есть запас по амплитуде. Но для данной конкретной картины. Вся проблема в том, что на практике мы действительно с вами не занимаемся затухание индукционных колебаний. Пик может оказаться достаточно большим. И в том случае, если этот пик пересечет таки все-таки отметку 180 градусов, то запас устойчивости будет отрицательным, система будет неустойчива. Для фирмы вещь крайне непостоянная, поэтому случайным образом величина этого пика может меняться и от влияния среды, от каких-то других факторов. Система может совершенно запросто потерять устойчивость на индукционной частоте. То, что на индукционной частоте мы это с вами видели, когда использовали это правило, но и в данном случае очевидно, что действительно такая потеря устойчивости возможна. Более того, стремление увеличить точность стабилизации, мы с вами будем стремиться увеличить коэффициент обратной связи канала разгрузки, то есть коэффициент КР. К чему это приведет? Но с фазовой характеристикой ничего не изменится, а амплитудная характеристика просто благополучно поднимется вверх относительно наряда ЦБЛ. Соответственно, даже для устойчивой системы увеличение коэффициента обратной связи приведет к тому, что этот пик пересечет ось наряда ЦБЛ и как бы теряет устойчивость. Принципиальным моментом здесь является тот факт, что в отличие от индикаторного стабилизатора, проблемы с устойчивостью в силовом стабилизаторе не по фазе, а по амплитуде. Если в индикаторном стабилизаторе у нас были проблемы с запасом устойчивости по фазе, его там не было, то в силовом стабилизаторе с фазой все замечательно, а проблемы по устойчивости существуют запасом, связывать с запасом устойчивости по амплитуде. Как я вам уже говорил, поскольку мы с вами пересекаем ось снаряда цепи под наклоном минус 27 сегментов на декаду, и даже не строя фазовую характеристику, можно сразу было бы сказать, что с фазой все будет хорошо, потому что минус 27 сегментов на декаду – это один интеграл. Один интеграл – это 90 градусов по фазе. То есть до 180 мы с вами здесь никогда не проявляем. Однако наличие, в принципе, никак нами не контролируемых инфляционных колебаний, естественно, будет приводить дополнительные проблемы, связанные с устойчивостью по амплитуде силовому сопротивлению. Система будет находиться на границе устойчивости, если величина дельта L будет равна чему? Нулю. То есть, если амплитудная частотная характеристика на нутационной частоте, давайте прямо так напишем, на нулевой, будет равна единице, то система будет находиться на границе устойчивости. Если она будет больше единицы, то система будет какая? Неустойчивая, потому что мы будем выше находиться. А если меньше, то, соответственно, устойчиво. На конденсационной частоте амплитуда частотной характеристики будет определяться следующей зависимостью. Числительный у нас подвешен ХН. Вот это вот HS, мы его уже переводили в амплитудную частотную характеристику. Вместо S поставляли G омега, получали H омега в квадратном подходе, H омега остается. Осталось вот это колебательное звено. Вместо S мы поставляем G омега и находим модуль получившегося комплексного числа. То есть берем корень из суммы квадратов мнимой и действительной частей. Если я вместо S поставляю G омега, здесь у меня будет минус T нулевой омега квадрат, это действительная часть, и плюс 1, это тоже действительная часть. То есть я здесь пишу единица минус T нулевой плюс, да? Минус. Т нулевое. Омега у нас Т нулевое. Да, мы говорили, что мы рассматриваем на частоте нулевое. Квадрат. И, кстати, вот здесь вместо меди давайте тоже сразу нулевое напишем, потому что мы здесь берем Т нулевое. Далее, мнимая часть. Вместо S я поставляю G омега, то есть G на N нулевое. Здесь получается у меня мнимая часть 2 кси, Т нулевое, N нулевое. Плюс 2 си n нулевое n нулевое квадрат. Делённое H нулевое остается. Здесь n нулевое это единица на t нулевое, поэтому вот это единица, 1 минус 1 это 0. N нулевое умножить на n нулевое это единица. Значит, 2 кси в квадрате и под корнем остается 2 кси единицы. Величина 2 кси, умноженная на n нулевое. Я должен взять кси, вот это кси, вот это кси, умножить на 2, то есть вот этой двойки у меня не будет. И умножить на n нулевое. То есть фактически еще разделить на 1 t нулевое. Поэтому вот эту вот конструкцию, которую мне знаменатель, я ее преобразую следующим образом. H. Здесь у меня А нулевое Д альфа, деленное на H квадрат, Т нулевое в квадрате. Т нулевое в квадрате, это у меня получается И нулевое на А нулевое на H квадрат. И все, что можно, я сокращаю. Получаю ТР на И нулевое делить на H Д альфа. Ну, единица. Любые требования к системе, в смысле устойчивости, мы всегда преобразуем в требования к величине КР. Поэтому отсюда я получаю, что на границе устойчивости КР равно H на Д альфа. H на Д альфа делить на И нулевое. Если КР больше, чем эта величина, то система будет. Если КР больше, чем эта величина, то вот это вот значение амплитудной характеристики больше, чем единица. Если больше, чем единица, значит мы пересекли ее остается, значит неустойчивая система. Получается, что для устойчивой системы КР должно быть меньше, чем вот это. Ну, собственно говоря, это же самое мы с вами получали и из критерия Гурвица, и из готовых химиков. Но только в данном случае мы с вами можем еще определить и запас устойчивости. То есть вот эту величину дельта L, которая у нас есть для того, чтобы мы могли варьировать параметры системы, не боясь потерять устойчивость. Поэтому дома самостоятельно определить запас устойчивости по амплитуде дельта L. И дальше, поскольку у нас с вами есть пока еще на доске структурная схема силового стабилизатора, мы с вами составили передаточную функцию разовки системы. Давайте на основании этой передаточной функции составим и передаточную функцию замкнутой системы. Я разовку сюда перепишу. Это КР. H. S. 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 Если говорить про замкнутую систему, то передаточных функций замкнутой системы может быть сколько? Вопрос ко всем. Сколько может быть передаточных функций замкнутой системы? На самом деле миллион. Все зависит от того, в каком месте я разорву, что я буду считать входом, что я буду считать выходом. Могу в любом месте посчитать это входом, это выходом. Вот и считаете себе передачу. Могу это входом, вот это выходом, могу вот это входом, вот это выходом. И всегда отношение выхода ко входу, это будет передаточная функция замкнутой системы. Другой вопрос, что нам с вами, с точки зрения исследования этой системы, все эти передаточные функции, потребности во всех этих передаточных функциях, принципе, нет. Нас с вами, когда мы изучаем передаточную функцию замкнутой системы, в первую очередь будет волновать что? Что мы хотим из этой замкнутой системы найти, чтобы как-то исследовать стабилизацию? Нас будут интересовать углы альфа и бета. И, соответственно, их реакция на внешние моменты. Поскольку внешних моментов, то есть входов у нас из таких систем два, выходов по углам альфа и бета у нас два, то передаточные функции, которые нас могут заинтересовать, их будет сколько?
Минус один.
2 на 2, 5. Обозначать мы будем следующим образом, мы это делали для индекса. Нет, мы не делали, да?
Нет.
Для Ростовкина сделали. Выход. Индекс у нас передаточной функции будет сначала выход, потом вход. Соответственно, вот такое обозначение передаточной функции означает, что это передаточная функция замкнутой системы с выходом по углу альфа и входом по моменту внешних сил. То есть это отношение альфа от S, M, Y1. Внешне от S.
С выходом альфа и с...
Со входом по Y1 внешне. И помимо этих четырех передаточных функций замкнутой системы, есть еще одна F от S мы будем обозначать, которая равна W от S, W от S, делить на единицу плюс W от S. Она будет равна отношению каких величин? Передаточная функция замкнутой системы, которая определяется выражением W разомкнутая делить на единицу плюс W разомкнутая, предполагает, что обратная связь у нас какая?
Единичная.
Единичная. Ну, соответственно, если мы вот здесь вот размыкались и нашли W от S, потом замкнулись, то вот это у нас единичная обратная связь. Соответственно, входом является вот эта величина, а выходом вот это. То есть вход это момент внешний, а выход это момент разгрузки. Поэтому вот это m, y1 разгрузки от s, деленное на m, y1 внешний. Всегда очень легко определить это отношение. Передаточная функция, которая у нас стоит в числителе, это передаточная функция прямой цепи. Передаточная функция прямой цепи это тоже отношение выхода этой прямой цепи ко входу этой прямой цепи. Но очевидно, что вот это отношение будет то же самое отношение, что и здесь. Если у вас обратная связь не единичная, то W от S прямой – это отношение одного параметра выходного к другому параметру входного. Для замкнутой системы это будет все то же самое. Для передаточной функции вот этой, с выходом по альфа и входом по моменту внешних сил. Давайте сначала в лоб попытаемся ее найти. Как мы ее ищем в лоб? Числитель передаточная функция прямой цепи. Прямая цепь это одно вот это звено. Вот от момента до альфа у нас одно вот это звено. Единица делить на и нулевое s квадрат плюс b альфа s. Для вот этой вот передаточной функции прямой цепи выходом что является? Для вот этой передаточной функции прямой цепи что является выходом?
Альфа.
А что является входом?
Дельта
внешней силы. Ну вот, собственно говоря, что у вас здесь в прямой цепи, то же самое и в замкнутой системе. Это будет то же самое отношение альфа к моменту. Потому что числитель во всех передаточных функциях замкнутой цепи у вас будет одинаковый. Это будет характеристический полином. Он всегда одинаковый для всех передаточных функций. Отличие передаточных функций в замкнутой цепи только в числителе. Поэтому каким отношением определяется числитель альфа на n, таким же определяется и окончательно передаточная функция замкнутая. Знаменатели что у нас будет? Ну, знаменатели все очень просто. Единица плюс передаточная функция прямой цепи на передаточную функцию всего-всего-всего. И математику эту я писать не буду.
То есть это будет...
Дома, самостоятельно.
Ну, и все знания будут
сейчас. Да.
два раза по вашим тестам.
Да. Долго самостоятельно. Найти 4 передаточных функции. С выходом по углам альфа и бета и входом по вот этим вот внешним моментам. Значит, их получается 4. Минус внешний. И передаточная функция бета и плюс внешний. Находить их можно вот так в лоб, как мы говорили с вами, а можно, в принципе, поступить немного по-другому. Каким образом? Ну, вот, допустим, что касается вот этой передаточной функции, f от s. Она находится самым простым образом. Это w от s на единице плюс w от s. Если я w от s подставлю в эту формулу, у меня получится kr, а здесь hs, t нулевое квадрат, s квадрат плюс 2xi, t нулевое s плюс 1, плюс kr. Это, вот это, мы только что с вами записали, это mr, то есть момент разгрузки от s, деленный на момент внешний от s. А что такое момент разгрузки? А момент разгрузки по нашей структурной схеме, это угол бета от s, умноженный на kr. Поэтому я могу здесь записать, что это kr на бета от s, деленное на m, y1, внешне от s. Вот это не что иное, как вот эта передаточная функция. Бета от s на m, y1. Вот она. Поэтому я смело могу писать, что f от s это kr умножить на f бета m, y1, внешне от s. И если я хочу найти вот эту, я просто должен f от s разделить на kr. То есть можно каждый раз вот так вот в лоб писать прямая цепь обратно, а можно из уже имеющегося просто делением на нужные звенья получать все остальные передаточные функции. Ну, кому как удобнее, тот так сможет привести. И тут даже дополнительно надо изобразить кинематическую схему одноосного силового стабилизатора с пружиной по оси прецессии. Объяснить принцип действия, составить уравнение движения. Объяснить принцип действия, составить уравнение движения. Как вы, наверное, понимаете, силовые стабилизаторы – вещь, на самом деле, не очень удобная с точки зрения эксплуатации, поскольку требуются достаточно большие, тяжелые гироскопы с большими кинетическими моментами, поэтому, конечно, всегда было желание каким-то образом вот от этого больших величин кинетических моментов уйти. А уйти каким образом? Ну, допустим, снижать все-таки величину кинетического момента, да? Но при этом, понятно, что при этом мы будем терять точности, но компенсировать эту потерю точности увеличением коэффициента обратной связи тональной разности, что в принципе допустимо. То есть кинетический момент мы с вами уменьшаем, делаем немножко. А коэффициент разгрузки увеличиваем. Все это происходит в стремлении избавиться от достаточно габаритных гироскопов, которые в этом силовом стабилизаторе стоят. ну, в какой-то степени уменьшая кинетический момент, мы уменьшаем роль гироскопа в процессе стабилизации, а увеличиваем коэффициент обратной связи, увеличиваем роль канала обратной связи в стабилизации. К чему это приведет с точки зрения частотных характеристик? Ну, поскольку мы с вами переходим к гироскопам с меньшими размерами, меньшими кинетическими моментами, то вот стабилизаторы, которые пытались строить вот этим схемам, они назывались гиростабилизаторами на малых гироскопах, полагая малость не столько размеров, сколько кинетических моментов. К чему это приведет? Приведет это к тому, что, ну, во-первых, если я кинетический момент уменьшаю, конденсационная частота у меня уменьшается, и при этом, увеличивая коэффициент КР, ось ноля децибел относительно частотной характеристики, куда у меня смещается? Если я коэффициент КР увеличиваю, то у меня вся частотная характеристика поднимается вверх. Но это означает, что ось 0 дБ относительно частотной характеристики спускается вниз. То есть предположим, что уменьшая H и увеличивая КР, я пришел вот к такой вот ситуации. Вы же зарисуете заново, я нажимаю выше. И частота среза у меня теперь будет не вот здесь, где была раньше, а вот здесь. Совершенно очевидно, что в этом случае у нас с вами возникают большие проблемы с устойчивостью, поскольку и на частоте, где фаза пересекает минус π, амплитуда больше нуля, и на частоте, где амплитуда пересекает ось 0 дБ, фаза ниже 180. То есть мы получаем проблемы и с устойчивостью по амплитуде, как в силовом, и с устойчивостью по фазе, как в индикаторе. Можно ли с этим справиться? Ну, в принципе, зная, как мы это с вами делали в индикаторном стабилизаторе, в принципе, можно сказать, что можно справиться, если вот здесь ввести два дифференцирующих звена, изменить наклон с минус третьего на минус первый, то фаза здесь где-то вот как поднимется, вот так, да? И постепенно, вот какой минус первый, значит, вообще вот так вот поднимется и уйдет сюда наверх. Когда у нас система будет устойчивой, проблем, в принципе, не должно быть. Ну, если не учитывать то, что все вот эти частоты мы усиливаем за счет дифференциала гораздо больше, у нас появятся дополнительные шумы, и всевозможные неприятности с этим связаны. И можно также, как в индикаторном стабилизаторе, дальше ставить периодические изделия, давить помехи и так далее. То есть принципиально из этой ситуации выйти можно. Но никто так не делает, и делать так не надо. По одной простой причине. Попытка снизить кинетический момент и увеличить коэффициент канала обратной связи — это попытка отдалиться от силового стабилизатора и лишить себя преимущества, которым обладает силовой стабилизатор. Все преимущество силового стабилизатора заключается в том, что у него есть телескопический момент гироскопа, который держит платформу застабилизированной до тех пор, пока у вас не сработает канал разгрузки. То есть требования канала разгрузки там очень низкие, мы с вами об этом говорили. Если вы роль канала разгрузки увеличиваете, а роль гироскопа уменьшаете, то у вас и требования канала разгрузки растут. И вот это преимущество силового стабилизатора у вас теряется. Я вам про это рассказал только в том смысле, что это была первая попытка уйти от силовой стабилизации, и в принципе, вот, двигаясь в этом направлении, постепенно от силовой роли гироскопа отказались и перешли на полностью индикаторную стабилизацию, где уже действительно подняли требования канала обратной связи, исключили запаздывание и так далее. Но вот первые попытки это были вот такие: снизить роль гироскопического момента, увеличить роль канала разгрузки. Опять-таки, делать это в рамках силового стабилизатора не надо. Либо мы полностью исключаем силовой роль гироскопа и переходим к индикаторам, либо уж мы тогда эту гироскопическую стабилизацию с помощью гироскопического момента используем в полную для того, чтобы она нам позволила снизить требования канала обратной связи. И в принципе, тот факт, что у нас требования канала обратной связи в силовом стабилизаторе крайне низкие, это один из положительных факторов, определяющих вообще возможность применения силового стабилизатора. Одно из основных, пожалуй, его преимуществ. Следующий заголовок — качество регулирования. Качество регулирования. Качество регулирования, то есть качество переходного процесса, оно у нас определяется фактически корнями характеристического уравнения. Потому что любая переходная функция представляет собой сумму экспонентов, в степенях которых стоят корни характеристического уравнения. Уравнение мы с вами уже записывали. Оно у нас выглядело вот таким образом. Уравнение третьего порядка. Найти корни блока у нас фактически не получится. Ну, мы можем с вами пойти таким хитрым путем. Ну, во-первых, мы с вами говорим сразу, да, это приравнение нулю, помечтать его очень мало, не таскать за собой. Это очень более простой вид для исследования. и представим себе вот этот вот полином третьей степени в виде произведения двух столь. Единица плюс ТАС и единица плюс 2СИ. ТС плюс Т квадрат С квадрат. Имеем право и имеем право. Полином третьей степени решаем замечательно, можем себе такой представить. На основании всего того, о чем мы с вами много раз уже говорили, в принципе, мы можем с вами предполагать, что такое ТА и что такое Т. И вот если я бы вас сейчас спросил, а вы, грубо говоря, повторяли бы каждую лекцию то, что я вам рассказывал, потому что вам на это очень 15 минут выделяется на каждый час лекции, значит, полчаса на лекцию вы обязаны будете сидеть и повторять. То вы бы мне совершенно точно сразу бы сказали, что такое ТА, или хотя бы за какое движение оно отвечает, что такое Т, за какое движение оно отвечает. А поскольку вы это сказать не можете, я скажу нет. Колебательное звено, не совсем колебательное звено, но понятное дело, что это уравнение второго порядка, описывает колебательный процесс, совершенно очевидно, что оно каким-то образом будет связано с инфляционными колебаниями. Мы это колебательное звено только что получали, но есть вообще какая-то связь, мы можем логически представить, что как-то они связаны. Там колебательное звено, здесь колебательное звено. Здесь звено первого порядка, оно описывает какие-либо, но апериодические, то есть экспоненциальные переходные процессы. Есть у нас в самом стабилизаторе какой-то апериодический экспоненциальный переходный процесс? Если вы вспомните первую лекцию по силовому стабилизатору, я там даже моменты гироскопические разгрузки рисовал, меняющиеся корреспонденты. Угол бета мы с вами нашли, он меняется корреспонденты. То есть переходной процесс по каналам разгрузки, он медленный и экспоненциальный. Поэтому мы можем предположить, что вот этот скобка отвечает за инфляционные колебания, а вот этот за работу на силовой стабилизатор. Можем заранее уже предположить, имея в багаже те знания, которые получили. И если это так, то я могу для себя сразу определить условия. ТА – постоянное время платформы, поскольку там переходной процесс более медленный, чем инфляционные колебания. Инфляционные колебания на высокой частоте, постоянное время там маленькое. Постоянное время платформы большая. Поэтому гарантированно ТА я даже могу написать много больше, чем ТА. Коэффициент КСИ. Мы предполагаем, что, скорее всего, это коэффициент затухания инфляционных колебаний. Ничего дополнительного для затухания колебаний инфляционных не применяет. Коэффициент КСИ достаточно маленький. Могу написать, что много меньше единиц. А дальше моя задача найти ТА, Т и КСИ. В принципе, сделать это очень просто. Мы это уже делали. Перемножаем скобки. Коэффициенты при одинаковых степенях S приравниваем. Пресс в кубе у нас стоит и нулевое на а нулевое. И я его сразу вот на это HKR буду делить. Делить на HKR равно ТА на Т квадрат. ТА на Т квадрат. При С квадрате. Здесь у меня А нулевое. Д А делить на HKR. S квадрат. Единица на Т квадрат. Пусть это Т квадрат. Плюс ТА на 2 кси. ТА на 2 кси Т. И при S. При S. Здесь H квадрат. H квадрат делить на HKR. То есть H на KR. равно здесь при СТА плюс 2 кси Т. Включили систему. Я уравнение с тремя неизвестными. Как решать эту систему? Если вы будете решать эту систему уравнений под установкой, вот вы выразите отовсюду ТА, в одно уравнение поставите, вы получите вот такое вот уравнение для ТА.
Это
тоже бесполезно, потому что вы никуда от этого прямого не денетесь, всегда будете приходить. Решить вот эту систему мы можем только используя некие заранее нам известные предположения. То есть чем-то внутри этой системы пренебрегать, что соответствует реальности, которая есть у нас на практике. Мы вот это описали сами, исходя из реальной ситуации. Оно так на практике. Поэтому если у меня ТА больше, чем Т, а кси меньше единицы, то очевидно, что ТА больше, чем 2 кси на Т. Причем во много раз. И я вот эту штуку могу пренебречь. И тогда ТА у меня получается равное H делить на ХР. Что это такое? Если вы откроете там первую и вторую лекцию весового стабилизатора, мы вводили с вами такую постоянную времени, называли ее постоянной времени канала разгрузки. Когда бета рисовали, у нас там была постоянная времени, она была H на ХР. И, между прочим, это величина обратная частоте среза. То есть частота среза – это тайм. Это постоянное времени канала разгрузки. Мы с вами там называли ХР делить на H удельной скоростью разгрузки. Величину ей обратно называли постоянное время. То есть наше предположение о том, что вот эта вот скобка описывает поведение канала разгрузки, оно оказалось верным. Теперь давайте вот из этого уравнения мы можем найти Т квадрат сразу. И давайте сразу Т. Я должен И нулевое умножить на А нулевое, разделить на HKR и на ТА. Разделить на HKR и на ТА. На H и на KR умножить. И взять корень. Получается корень из И нулевое на А нулевое делить на H. И что иное, как постоянное время на рационных переменах. Значит, и здесь мы с вами тоже оказались правы, что вот эту скобку будет определять эволюционные коэффициенты. Коэффициент кси можно найти из второго уравнения, искать не буду, потому что там математика, долго искать, но он получится равным относительно коэффициенту вздухания эволюционных коэффициентов, которые мы сегодня уже выводили. Точность мы с вами чуть более подробно будем заниматься исследованием поведения силового стабилизатора в переходном процессе. А здесь нам важно только качественно определить, как у нас будет меняться и каким образом будет двигаться стабилизатор по координате альфа, можем даже альфа с точкой написать, в течение времени. Вот это вот скобка, если бы мы искали корни характеристического уравнения, мы бы получили здесь корни комплексные. Это говорит о том, что переходной процесс будет колебательный, поскольку есть коэффициент кси, колебательный с задуханием. Вот эта скобка определила бы нам апериодический переходной процесс по каналу разгрузки.
А почему мы можем так написать H? Ну, как мы перешли вот от 0,0,0 к следующему?
Вот этому?
Да.
Почему просто взял две скобки и написал.
Почему мы можем так написать?
Да потому что у меня ТА, ХИ и Т неизвестны. А если они неизвестны, то я приравняю коэффициент и найду. Я могу написать три скобки. Единица плюс Т1С, единица плюс Т2С, единица плюс Т3С. Могу так написать.
Почему мы не так написали?
Там же контакт, конфетки.
Но
конфетки
если у нас получилось колебательный процесс периодически.
Нет, вопрос в том, что мне нужно получить третью степень. Я ее могу получить либо произведением трех вот таких звеньев, либо одно такое, одно колебательное. Другого варианта нет. Правильно? Но мы с вами только что говорили, он долго распинался. У нас есть функционные колебания. Это колебание. И есть и периодический процесс. Очевидно, ну, логика подсказывает, надо бы это так наблюдать. В результате мы с вами получаем медленно затухающий апериодический процесс по каналу разгрузки. Поскольку любой переходной процесс это сумма экспонент со степенями равными корням характеристического уравнения, то вот эта вот скобка нам даст одну экспоненту, вот эта скобка даст две экспоненты с комплексными степенями, то есть превратятся они в синус с затухающей амплитудой. Значит, у нас экспоненциальная зависимость плюс колебательная с затухающей амплитудой. Поэтому вот эта экспоненциальная зависимость по каналу разгрузки, и на нее, с ней вернее, складывается затухающая по экспоненте нотационная колебания. Мы получаем какую-то вот такую картину. Процесс будет в силовом стабилизаторе по оси стабилизации. Значит, обращаю ваше внимание, мы говорим о том, что статической ошибки там нет, но реакция на любой момент будет приводить к переходному процессу по каналу разгрузки и наложенными на этот переходный процесс долго, медленно затухающими индукционными колебаниями. Долго и медленно затухающими индукционными колебаниями. Причем, чем больше кинетический момент, тем у нас коэффициент Кси меньше. То есть, чем лучше гироскоп, тем дольше все это будет вздохом. Поэтому переходной процесс в силовом стабилизаторе плохой. Может, гироскоп очень плохой. Длительность переходного процесса определяется не длительностью работы канала разгрузки, а длительностью затухания нотационных колебаний. Затухание нотационных колебаний зависит только от гироскопа. Вы, как разработчики стабилизатора, повлиять на это затухание уже никак не можете. Вот вы получили такой гироскоп, все. Как есть, так и есть. То есть от вас, как от разработчиков гиростабилизатора, качество переходного процесса практически не зависит. Оно будет определяться качеством затухания нотационных колебаний. И длительность переходного процесса будет определяться длительностью затухания нотационных колебаний. Что, конечно, неприятно. Если мы индикатором стабилизатора мы это качество с вами можем регулировать, вводить коррекцию, обеспечить там перерегулирование, маленькое время регулирования переходного процесса. Здесь такой возможности нет. Переходной процесс плохой, качество регулирования плохое, определяется только затухание индукционных колебаний. Все на сегодня.